Да, я тоже приветствую истинных любителей топонимики, которые в эту жаркую погоду нашли время, чтобы поговорить и послушать о тонкостях употребления наших всем знакомых названий. Тема лекции «Обычаи и нормы употребления топонимов» затрагивалась мною и другими авторами передачи «Возвращение в Петербург», которые говорили о топонимике, довольно часто. Каждый раз, что называется, удивлялись мы с редактором, с другими авторами, какие ожесточенные споры среди петербуржцев и не только вызывают, казалось бы, простые достаточно вещи, относящиеся к употреблению тех названий, которые у нас у всех на слуху. Что странного мы здесь находим? Дело в том, что в информационной среде нередки, конечно, споры вообще о грамотности как таковой, о соблюдении правил, о том, где их соблюдать уместно, где неуместно и какие правила для чего пригодны. Но никакая другая тема, кроме топонимической, пожалуй, не вызывает охвата такого огромного, таких огромных слоев общества, людей, которые в другой какой-то ситуации совершенно равнодушны и к орфографии, и к произношению, и к склонению, ну и, что греха таить, может быть, сами должного внимания обычным орфографическим правилам не удивляют, но при слове «Филаретове», да, можно прочитать вот этот слайд? Вы видите, что тут написано? Да, значит, соответственно, напрягаются прямо в точности, как персонаж повести Вадима Шефнера «Лачуга-должника». Где в Филаретове? Да что с вами, голубушка? Все, понимаете, и битва началась. А склонять или не склонять? Вот один из самых серьезных вопросов, которые волнуют сейчас общественность в интернете и во всех сообществах, которые слышат такие примеры. Так вот, секрет такой ожесточенности, мне кажется, состоит в том, что название своего родного дома, место обитания, для человека стоит, может быть, в таких вот в именах собственных, на втором месте после своего собственного имени. Да, нас учат всякие психологи и люди, как говорится, съевшие собаку в коммуникациях, что для человека самое ласкающее слух слово – это его собственное имя. Так вот, получается, что другое, следующее за этим слово – это имя дома твоего, имя места обитания. И если человек слышит, что это имя кто-то употребляет не совсем так, как он сам привык, вот он сразу же становится в боевую позицию и начинает спорить. А о чем, собственно, спор? Ведь, в общем-то, никто не запрещает людям и, так сказать, в обычной речи, обычные слова, не имена собственные, употреблять так, как им заблагорассудится. В общем-то, никто из-за этого, кроме таких серьезных любителей орфографии, да, ну, не будет, наверное, уже делать замечаний в простом, допустим, интернет-общении. Да? Ну вот, для названий наших местностей исключение разительное. Вот и отгадка. Человек воспринимает такое вольное обращение с именем собственным как покушение на свое личное пространство. Допустим, кто-то с детства говорит «ложить» вместо «класть», кто-то звонит, да? Кто-то давно махнул рукой на «тся» и «тся». Это мы видим, да, достаточно часто. Но как-то спокойно к этому, да, соответственно, все относятся. в отличие от склонения Филаретова и Колпина. Люди не готовы принять простое предложение о том, что, вообще говоря, употребление топонимов, оно может быть даже вариативным. В грамматике мы тоже знаем такие примеры «творог» и «творог», да, знаменитый, или, например, факультативное употребление буквы «ё» в письменной речи, да, которое у нас литературными правилами не регламентируется, и каждый в соответствии со своими собственными привычками и своим стилем может ее употреблять. Итак, два основных момента употребления вот этих вот сложных названий. Первое – это понять, где находится норма сейчас у нас, в каком она состоянии, сама по себе литературная норма. И второй момент – насколько уместно точное исследование в нашей повседневной жизни. Здесь есть своя проблема. Она состоит в том, что авторитетные филологи сами спорят между собой и не могут сформулировать четких и всеобъемлющих каких-то правил склонения все тех же наших любимых топонимов на «ова», «ева», «ина», «ына». Прежде всего, это касается вот этих сложных случаев в среднем роде. А народ, глядя на это, тоже начинает себе думать, а, собственно говоря, чем это вы занимаетесь, товарищи филологи? Вы сами с собой разобраться не можете, и, соответственно, мы не признаем вашего права в данном случае на установление какой-то нормы. Как, собственно говоря, возникла эта проблема? Мы знаем, как бы нас не уверяли такие вот агрессивные, так сказать, но не очень образованные товарищи, что в русском литературном языке очень долго подобные названия склонялись. Вот, пожалуйста, факсимильная копия и цитата из романа «Мамина сибиряка», где он бродит по третьему парголову. Начало, соответственно, или самый конец 19 века, или начало 20-го. Пожалуйста, знаменитое стихотворение Александра Межерова, в котором он, я потом отдельно этот вопрос оговорю, который касается сложности склонения. Я специально выбрал вот эту факсимильную копию, где, как ни удивительно, слово в одном и том же падеже Колпина употреблено в двух разных вариантах. Но, как бы то ни было, у Александра Межерова не было сомнений никаких, когда он писал эти строки после войны, что Колпина склоняется. И в 70-е годы, вплоть до начала 80-х, в газетной речи, к сожалению, здесь довольно мелкий текст, но, пожалуйста, поверьте мне на слово, там, где в левом столбце употребляется «в районе Купчино», то есть с видовым словом, да, то в правом столбце, где просто «Купчина», да, то оно уже склоняется. То есть, несмотря на то, в чем частенько нас уверяют яростные спорщики, которые пытаются обличить сторонников строгой литературной нормы в безграмотности, назвав их жертвами ЕГЭ и прочими ругательными словами, литературная норма-то не менялась на самом деле. Но очень серьезно за вторую половину XX века изменилось бытование этих названий. Вот, пожалуйста, район Комсомольской площади в АвтоВе подписано, соответственно, где-то в первый послевоенный период, эта фотография. И вот к чему пришли сейчас, если суммировать все высказывания авторитетных ученых, каким более-менее литературным нормам они сейчас склоняют народ. Признано, что склонение топонимов славянских и освоенных, это отдельно нужно подчеркнуть, на «ова», «ева» и на «ина», является признаком строго литературной нормы. То есть оно уже даже не требуется, допустим, в газетной какой-то лексике. Уже говорят, ну ладно уж, бог с вами, можете не склонять. Да? То есть получается, что и это, обратите внимание, относится только к тем случаям, когда эти топонимы употребляются без видового слова. Город, поселок, село, деревня и так далее. А если мы употребляем эти топонимы с видовым словом, здесь уже даже в все маститые ученые признают возможность вариативности даже в литературной речи. То есть кто-то стоит на тех позициях, что и при совпадении рода видового слова и основного названия тоже можно не склонять то же самое. Ну, допустим, вот у Пушкина, например, да, история села Горюхина. Село Горюхину совпадают грамматический род, соответственно, надо бы, вообще говоря, склонять все словосочетание, да, в данном случае. Но сейчас уже даже этого литературная норма не требует, и некоторые филологи говорят, если есть видовое слово, то в таких конструкциях можно и говорить села Горюхино. Ну, да, разумеется, не применительно к оригинальному произведению, да, но к аналогичным названиям. И все, разумеется, давно уже сошлись на том, что при несовпадении рода видового слова, вот как город Колпино, да, город мужского рода Колпино среднего, конечно, в этом случае уже не склоняется никоим образом имя собственное. Я живу в городе Колпино, это абсолютная литературная норма. Ну, вот таким образом, суммируя где-то все, что высказано было нашими маститыми специалистами по этому поводу, можно сказать по поводу названий на ова, ева и на ина. Вопрос состоит в следующем. Очень часто расходятся те же самые специалисты по поводу так называемых освоенных топонимов. Потому что мы знаем, что для Петербурга это очень актуально. У нас огромное количество наших окраин имеет в своей основе финно-угорские какие-то корни. И многие буквально формулируют эту норму таким образом, что, дескать, если происхождение названия не славянское, то и склонять его не надо ни в коем случае. Но другие, более, скажем так, щепетильные специалисты, они говорят о том, что если топоним освоен, если он приобрел уже русскую форму, ну, как вот со всеми нашими окраинами практически произошло, то употреблять его нужно литературно по норме славянского топонима точно так же. Мы видели пример, да, что автово, хотя это финский, если не ошибаюсь, аутио, пустошь, корень здесь находится, но название обрусело, освоено было, лигово то же самое, точно так же оно склонялось. А другие специалисты предлагают не склонять, хотя и славянские топонимы, но чисто мемориальные. Вот Репина, допустим, да, Комарова. А вот их никогда, значит, нельзя склонять, потому что они названы в честь. Но, вы понимаете, у этих двух подходов есть недостаток схожий. Не всегда известно происхождение названия. Получается, что, чтобы правильно употреблять тот или иной топоним, вы должны обязательно и точно знать, как оно произошло. Какое-нибудь Волково, понимаете, да, в честь человека Волков, или само собой произошло из глубины веков, или дано недавно, очень неудобно, понимаете, как сказать, пытаться соблюдать литературные нормы, когда не знаешь точно происхождение названия. А уж что касается происхождения славянского или неславянского, то в качестве примера я всегда привожу свое любимое Купчино. Вот посмотрите на эту абракадабру. Выделено то, что долгое время было недоступно нашим специалистам, пытавшим найти, собственно говоря, корни этого названия в каких-то исторических документах. Были достаточно широко известны шведские карты конца XVII века, на которых эта деревенька уже обозначалась на финский лад Купсила. Ну и потом она, соответственно, как будто бы обрусела и превратилась в Купчино. Соответственно, люди, которые придерживаются вот этого вот этимологического подхода, говорят, нет, Купчино склонять нельзя даже литературно, потому что это топоним финский. Что же получается? Открылся доступ нам в шведские архивы, там обнаружилась русская дозорная книга Песцовой 1612 года, где значится деревня Купчинова. Вот посмотрите, вот эти вот две черточки после деревни в кружочке, они в скорописи новгородской обозначают букву «К». Вот. А буква «П» вставлена потом специальным значком, который обозначает пропущенную в скорописи букву. Вот получилась деревня Купчиново. Но в таком виде, учитывая, что это самое старое ее упоминание, которое нам известно, это уже больше похоже все-таки на название славянское. Хотя, конечно, никто не исключает того, что в основе тоже могла быть какая-то финская неизвестная нам форма. Но, как бы то ни было, вопрос, понимаете, в чем дело? А не то чтобы трудно сказать, от какого корня, от какой языковой группы произошло то или иное название. Иной раз это просто невозможно. Поэтому я ни в коем случае не поддерживаю тех специалистов, которые говорят, что нужно смотреть где-то в корне, в происхождение, и в зависимости от этого склонять или не склонять. Получается вот такой нонсенс. До тех пор, пока мы были уверены в финском происхождении Купчино, такие специалисты говорили, нет, ни в коем случае не склонять. Теперь, когда мы им показываем славянское и спрашиваем, ну что, меняем норму или как? Ответа нет. Поэтому я настаиваю на том, что все-таки по освоенности нужно смотреть. Да ведь на самом деле мы видим, как русский язык осваивает, ну, топонимы, в которых уже совсем точно славянского ничего нет, когда они попадают в ареал нашего употребления. Когда мы стали ездить в Финляндию, все топонимы под названием Лапинранта, такого рода, да, та же самая Иматра, хотя Иматра была освоена, может быть, даже еще до революции, но вообще говоря, по строгим нормам русского языка они не склоняются. Финские и эстонские названия не склоняются у нас, даже если они на букву «А». Но вот как только они начинают осваиваться в повседневной жизни, тут же язык хочет их склонять. Более близкий пример уже с нашей стороны границы – «Сартовала». Пожалуйста. Карельское название, даже не могу сейчас точно сказать, карельский или финский корень, но, по крайней мере, по строгим правилам склонять его нельзя, как будто бы, да, но, тем не менее, язык хочет это делать. Не обязательно топоним, пожалуйста, коломяги. Ну, что может быть более финского, да? Ну, покажите мне человека, который сейчас скажет, я живу в Коломяге. Мы, наверное, скажем, что это не петербуржец явно, что что-то он за кого-то другого он себя выдает. Вот. Всем известные финские юкки превратились в обрусевшие юкки. Ну, понятно, что правильнее на первый слог ударять, да, но я не могу, скажем так, какие-то претензии предъявлять людям, которые привыкли тоже с детства к такой форме, и, конечно, у них эти самые юки склоняются в юках и тому подобное. Вот. Но это такое небольшое отступление в другом роде, да, которое показывает, что законы языка, да, они распространяются на все, что попадает в языковую вот эту вот орбиту фактического употребления. И это еще одно очко в копилку того, да, что, несмотря ни на какие лиговые автовы, финские или не финские происхождения, если оно еще и приобрело русское вот это вот окончание, русскую форму, ну, конечно, если мы для себя принимаем, что мы вообще за склонение, мы склонять их должны. Да? Другое дело, что никто, опять-таки, сейчас в вас камень не бросит, да, если вы себе скажете, нет, пожалуй, я не буду этой строгой форме следовать, и склонять я такие топонимы не буду. Желательно только быть последовательным, да? И либо все склонять, либо не склонять ничего. Интересная форма, которая сейчас уже практически застыла у нас, хотя в некоторых случаях еще тоже по традиции склоняется. Это название типа Рождествено. Ну, вот есть такое замечательное село на дороге в Лугу. Вот. Город Тосно, больше нам знаком. Но тут уже во всех учебниках написано, что Тосно, Гродно и Ровно, хотя и Гродно и Ровно – это тоже славянского происхождения название, не склоняются. Да? Хотя когда-то склонялись и они, безусловно. Здесь уже вариативность может быть в рождественне. Это что-то уже более архаичное, правда, звучит вот так вот, да? Но местные жители склоняют его, как ни странно, да, еще с революционных времен. Вот. Но мы не бросим камень опять-таки в человека, который рождественно склонять не будет. А дело в том, что это, конечно, тривиальное утверждение весьма, но язык меняется. Меняется таким образом, что мы можем фиксировать только эти изменения, но не можем им каким-то образом командовать. До революции, или даже, может быть, до 30-х годов, я сейчас не помню точно, когда была принята эта норма, склонялись прекрасно украинские фамилии на «енко», причем склонялись даже по женскому грамматическому роду. Да? Сейчас это звучит для нас дико. Я видел вчера Короленку, да, пишет Горький. Ну, немножко как-то уже... Мы не скажем сейчас, да, ссылаясь на классиков, что так говорить правильно. И вот эта мощная языковая стихия, ну, о причинах вот этого вот застывания, да, в несклоняемой форме топонима среднего рода, много было сказано. Я ничего не вижу противоречивой версии, что это произошло под большим влиянием от военных лет, когда в сводках, которые слушала вся страна, а по военной традиции топонимы эти все употреблялись в неизменном виде. И те люди, которые выросли, что называется, на этих сводках, которые с детских лет впитывали эти звуки из репродуктора, а у них это вот таким образом запечатлелось, даже несмотря на то, что старшее поколение и на письме, и в быту названия эти склоняло. И вот понадобилось 40 или 50 лет, чтобы люди смогли уже, что называется, с чистой душой утверждать: «О, да это всегда так было!» Да, опять возвращаясь к началу нашего разговора, уличая в невежестве, в неграмотности, в искажении родного языка маститых специалистов и не очень маститых, да, а просто образованных людей, которые с удивлением смотрят на такую уверенность и безапелляционность. Вот, ну, вот что же делать. Такова наша языковая ситуация текущая. Я призываю вас не быть слишком строгими, если вы стоите на позициях строгой литературной нормы, а к таким утверждениям прежде всего потому, что, опять возвращаясь к началу разговора, личное пространство. Да? Когда вы употребляете название родного места не так, как привык конкретный человек, который там живет, это, ну, просто, как говорится, иррациональная реакция, она не то чтобы оправдана, но она очень объяснима. Причем, когда вы пытаетесь спорить, допустим, с ним, с таким человеком, вот, вы можете очень быстро убедиться в том, что он в русском языке вообще не понимает ничего совершенно, в правилах, в орфографии, в грамматике. Вот. Он вам наградит столько на 5 строчках, да, ну вот в каком-то, не знаю, сейчас в интернете, да, какие споры популярны, вот, что просто не знаешь, что сказать на этот поток сознания, что на это можно ответить. Вот. Но итог всегда будет тот же самый. Вы все дураки, сидите там в очках своих, да? А мы тут сидим в Колпино, и мы сами знаем лучше, как нам его называть. Вот. Ну, есть в этом, как говорится, не только элемент агрессивной неграмотности, да? Но в то же время одновременно есть какая-то языковая и правда в этом во всем. Кратко немножко по поводу других сложных случаев склонения. По множественному числу здесь все лингвисты сходятся в том, что только без видовых слов склоняются такие топонимы. А, кстати, вот Тереоки тоже прекрасный пример дореволюционного освоения финского названия. До революции все прекрасно склоняли город Тереоки, и он даже приобрел такую русифицированную форму без двойного и с точкой в дореволюционной орфографии, совсем обрусел. Так, теперь, если вы, уважаемые граждане, все-таки, несмотря на все эти сложности, говорите: нет, я буду склонять, я хочу склонять, мне не указ никакие тут эти самые обычаи местные, вот, сколько бы их тут ни было, я буду придерживаться литературной нормы. Пожалуйста, обратите внимание, что Очень коварное склонение в творительном падеже таких названий. А они должны склоняться, как обычное слово среднего рода. И поэтому в творительном падеже мы будем под Колпином скопом лежать, да? А не под Колпиным, как ни странно. Это так называемая субстантивация произошла, потому что форма вот этого вот Колпина – это фактически происхождение от притяжательного прилагательного. Но если бы оно оставалось таким образом, да, в притяжательной форме краткого прилагательного, мы бы употребляли его с окончанием «ым». Теперь нам приходится «колпином», «парголовом» и «купчином» оперировать. И что интересно, в мужском роде склонение отличается в зависимости от того, используем ли мы название города или используем фамилию. Город Ломоносов, город Пушкин и другие подобные города в творительном падеже имеют тоже окончание «ом», в отличие от фамилии. Написано «Пушкиным», но живем рядом с Пушкиным. Так что подумайте как следует, может, ну его это склонение. Сертоловом. Вот так. Так, это мы вкратце сказали про склонение на «ева» и на «ына». Другой вопрос, который хотелось мне затронуть в этой лекции, это наши уникальные в чем-то, хотя в других городах они, конечно, тоже встречаются, вот, но для Петербурга это такой один из топонимических изюминок, как я считаю, сохранившиеся с давних времен названия в форме краткого притяжательного прилагательного. Вот опять-таки, раз уж мы стали цитировать Вадима Шефнера, посмотрите на цитату из того же самого произведения «Лачуга должника», где он очень удачно, скажем так, речевой стиль такой просторечный, да, поддерживает, но употребление названий, эта просторечность, она только в опускании статусных частей. Да, вместо жили на кантовались на починенной улице, просто на починенной. А сели не на Большой Зелениной, а на улице, а на Большой Зелениной просто. Но Шефнер, как старый петербуржец, он все эти названия склоняет. Таких названий в нашем городе осталось чуть больше 30 штук. Разумеется, названий в форме краткого притяжательного гораздо больше. Но названия в форме среднего и мужского рода, они не вызывают таких баталий. Да? Мы сейчас по горячим точкам ведем нашу лекцию. Вот. Следующая горячая точка, которая вызывает безумное количество споров в общественном и интернет-пространстве, как употреблять вот эти вот названия старинные. Да? Потому что, что греха таить, тот указатель, который вы видите на этой картинке, он достаточно свежий. А до того, с самого конца советских лет, долгие годы висели указатели улица Бармалеева. И, конечно, люди, которые не знакомы с историей всех этих названий, которых, может быть, не было родственников на этих улицах, которые могли бы им передать традицию их употребления, они думали, что это стандартная для 20 века форма, увековечивающая, то есть какое-то сознательное присвоение названия в честь человека по фамилии Бармалеев. Никто не отрицает, что человек такой был. Аж в 18 веке целое семейство жило Бармалеевых на Петроградской, на Петербургской, прошу прощения, стороне. Однако же в то время названия, которые зарождались сами по себе, они всегда имели форму согласованную. И если бы это был переулок, это был бы Бармалеев переулок. А в женском роде, в улице, получилось Бармалеева. Вот список всех петербургских названий, которые могут вызвать сложность из-за такого своей формы, совпадающей с формой существительного в родительном падеже. Они расположены у нас кустами, и самый обширный куст находится на Петроградской стороне. Бармалеева, три Зелениных улицы, Большая, Малая и Глухая, Плуталова, Подрезова улица, Полозова улица, Шамшева улица. Обратите внимание, что улица Подковырова, которая блестяще совершенно, как говорится, в этом цветнике из Плуталовой, Подрезовой и Полозовой занимает достойное место, это советский новодел 20-х годов. Это была улица Покровская. Но вот, я уж не знаю, по какому наитию был увековечен трамвайщик Подковыров в таком удачном месте. Вы знаете, я горячий сторонник возвращения исторических названий, но у меня не поднимется никогда рука на улицу Подковырова. Нужно только помнить, что она-то как раз, в отличие от вот этих вот всех древних 18-19 века, все-таки не будет склоняться. И употребляться должна в форме именно улица Подковырова. На Большой Охте, Гусева, Комарова, Крюкова, Миронова улица, Панфилова улица, Тарасова улица. Тоже, к сожалению, на табличках и на указателях дорожных мы видим и такой вариант. И когда употребляется это в форме мемориальной, людям уже неоткуда узнать, собственно говоря, а как вообще говоря, что это за такое странное название, да и почему его нужно склонять. Конечно, никто склонять его не догадается. В гавани Карташихина Опочинина Стаумова, на Крестовском Ордена Рюхина Эсперова, в Коломягах Репищева и Шарова, а и чемпион, конечно, наших баталий, Замшина улица. А про Куракину мы ничего не слышим, как правило. Все остальные улицы, за исключением Репищевой, они небольшие. Они, так сказать, как-то много места на карте не занимают. Может быть, на них как-то ничего не происходит, но Замшина улица постоянно попадают в сводки различных событий, происшествий, и эти сводки всегда заканчиваются одинаково. Закрытием комментариев к сообщению, да, если речь идет об электронных средствах массовой информации. Потому что битва за Замшину или против Замшины, она затмевает в итоге все. В числе, кстати говоря, сложных названий я указал здесь Кронштадтское. Одно название в мужском роде, потому что оно тоже, как бы сказать, в форме такой традиционно должно было употребляться. Не маяк Толбухин, а Толбухин маяк. И, соответственно, таким образом склоняться. Сестрорецке Жукова улица старинная, а в Полюстрове улица Жукова советская, мемориальная. Она, соответственно, сюда не попала. Итак, если, опять-таки, мы рассмотрим все варианты склонений вот этих вот кратких притяжательных прилагательных, то мы увидим, что в мужском роде все абсолютно без всякого зазрения спокойно воспринимают и Апраксин двор, и Апраксин переулок, и Крюков канал, и все что угодно. Никаких баталий. Ну просто удивительно. Что ж такое происходит? А вот смотрите на творительный падеж. Да? В этом случае у нас Апраксиным переулком. Почему так? Потому что это не субстантивированное прилагательное, а и склоняется, соответственно, оно по форме прилагательного. В женском роде достаточно простое склонение совпадает во многом с полной формой, за исключением винительного падежа. В среднем роде немного таких примеров у нас. Я, кроме Марсового поля, честно говоря, ничего и вспомнить не смог в Петербурге. Но опять-таки обратите внимание, творительный падеж Марсовым полем, не Марсовым. А все почему? Потому что прилагательное не превратилось в существительное. Вот Колпино, Купчино – это субстантивированное прилагательное, которое стало фактически существительным и склоняется как существительное среднего рода. А название в притяжательной форме улиц и тому подобных внутригородских предметов, они неотделимы, в принципе, от своих статусных частей. Сами по себе они только в просторечном варианте, когда это опускается, но подразумевается, да, употребляются. Вот, и поэтому здесь форма прилагательного. Ну а множественное число, просто уж, как говорится, для комплекта, это у нас есть Кикины палаты, с которыми, между прочим, тоже некоторые споры возникают. Вот вам на всякий случай шпаргалка, как Кикины палаты правильно склонять. А, кстати говоря, в Пскове есть прекрасный топоним исторический Паганкины палаты. Абсолютно точно так же. Не палаты Кикина и не Кикина палаты, как то можно иногда видеть в некоторых источниках, а именно в таком виде. Так, вот это зловещая Замшина улица. Это, если кто-то сомневается, что это название не советское, что это название дореволюционное. Карта 1916 года, сама улица возникла чуть раньше, ну, может быть, в первое десятилетие 20 века. А никто не спорит, она происходит действительно от человека, как и Бармалеева и многие другие, от мужчины по фамилии Замшин, но не в честь его особых заслуг, а как примета местности, стихийное обычное название. Почему именно Замшина улица вот в этом ряду большом занимает такое особое место? Дело в том, что именно кварталы Полюстрова, они практически не сохранились, ничего от них в том виде, когда эта улица зарождалась. И слом вот этого традиционного употребления произошел в 60-е годы, когда там развернулось массовое строительство, и немногие аборигены, которые там жили в своих деревянных домиках, получив новые квартиры, полностью растворились в населении, которое об этом названии, в общем-то, ничего не знало, и для которых оно звучало как одно из многих увековечивательных названий советского периода. А вообще говоря, в изменении, как бы сказать, формы названия ничего криминального нет, даже особенно если оно происходит стихийно. Вот те же самые Зеленины улицы, да, мы знаем, что они, вообще говоря, от искаженного слова «зелейные» произошли, вот, и получилась такая мимикрия, как будто бы. То есть притяжательное прилагательное, может быть, от фамилии какого-то Зеленина, которого на самом деле не существовало. Но получилось так, что когда у нас составлялся реестр названия объектов городской среды в конце 90-х годов, это, вообще говоря, первое такое собрание, скажем так, свод ленинградских, петербургских топонимов за всю историю. Его составители решили, что нет резона в данном случае игнорировать происхождение названия Замшиной, и включили ее в реестр вот в ее, так сказать, оригинальном виде. С тех пор битвы не смолкают. Но, вы знаете, как говорится, я с пониманием отношусь к тем людям, которые в полном соответствии с тем шаблоном, который мы рассмотрели на примере Колпина и прочего, говорят: я вырос на улице Замшина, мой отец вырос на улице Замшина, что вы лезете ко мне с вашей Замшиной улицей? Кто вам вообще, как в голову вам такое могло прийти? Это мое название, я не дам вам его портить своими грязными ручонками. Я понимаю это, да, потому что эта часть – это уголок личного пространства человека. Вот. Но когда подобные претензии начинают возникать уже в отношении Бармалеевой, в отношении таких, скажем так, бесспорных и заслуженных исторических названий, как та же самая Карташихина и прочее, а здесь, честно говоря, я не готов уже смириться с такой, скажем так, профанацией. И наряду с другими топонимистами, которые взаимодействуют с какими-то городскими, да, структурами, бьемся, можно сказать, как рыба об лед, чтобы хотя бы на официальных каких-то указателях, в официальных источниках соблюдалась правильная последовательность этого названия. Потому что другого способа донести до людей, как его употреблять, не существует. Не обязан каждый человек знать происхождение названия улицы Бармалеева. Но форма вот этого вот, которую здесь вы видите перед собой, да, она намекает на то, что название это непростое, что нужно все-таки, наверное, его склонять, если она в таком виде употребляется. Ну, с переменным успехом эта борьба идет. На адресных знаках вроде бы удалось по большей части добиться тут победы, но, к сожалению, дорожные указатели, на которых тоже Бармалеева улица в большом количестве присутствует, вот, они у нас часто появляются таким немножко самодеятельным образом, и, к великому сожалению, не многие их создатели интересуются таким вопросом. Вот. Далее, за Подрезову улицу очень мне обидно, потому что там, не знаю, существует ли сейчас, многие долгие годы, с 90-х годов, находилось кафе «На Подрезова». Ну, должно это быть, конечно, «На Подрезовой». Да? Ну, что делать? Человек приехал, открыл кафе, где ему знать, да, как эта улица склоняется правильно. А кафе – это местная доминанта, люди смотрят на нее и думают, ну, наверное, вот так вот ее называть и нужно. Не знаю, честно говоря, кому-то может показаться борьбой, что называется, обреченных, потому что, ну, проводя те же самые параллели с склонением названия в среднем роде, да, если такой огромный, многотысячный, десятитысячный вал названий в форме несогласованного определения улица, имени в скобочках, да, мы подразумеваем, да, улицы такого-то, а, конечно, 30 названий, да, не могут такому валу сопротивляться. А, но, с другой стороны, вот такие изюминки, они составляют в какой-то мере лицо нашего города оригинальное, от которого, мне кажется, отказываться не годится. А, про каждую улицу тут можно много всяких топонимических историй рассказать. Например, Карташихина, я вот ее выделил специально, если видно, да, синеньким выделены те названия, которые не происходят от мужских фамилий. Про Деленину мы уже сказали. Карташихина – это прозвище вдовы господина Карташова, Карташиха, от нее, соответственно, получилась такая вот Карташихина улица. Поэтому, если кто-то захочет ее перевернуть, то получится уже бессмыслица полная, потому что господин по фамилии Карташихин в данном месте не существовал. Рюхина улица вообще прекрасна. А хотели в 20-е годы сделать на Крестовском острове вместо княжеского этого заповедника топонимического спортивный. Но не придумали ничего лучшего, кроме как в честь игры в городки сделать там Рюхину улицу. Опять-таки, да, мы видим, что форма-то была еще на слуху тогда, даже в 20-е годы. Она еще не умерла, это не какой-то атавизм 18 века. Вот. Люди взяли и сделали краткое прилагательное Рюхина. Так и хочется подумать, да, что был какой-то большевик Рюхин, в честь которого улицу назвали, а ничего подобного. С Репищевой улицей интересная ситуация. Не понять никак долгое время было, почему она Репищева, потому что человека такого не было в Коломягах, ни в каких документах, ни в каких источниках он не попадается. Что такое Репище или Репище? Тут много, как ни странно, значений у этого слова, и Репиное поле всего лишь одно из них. А тут большой очень, так сказать, простор для интерпретаций. Но получилось так вот, что от какого-то Репища такая улица закрепилась. А посмотрите, пожалуйста, зеленым выделено, когда от фамилий в нерусской форме притяжательные прилагательные образуются. К ним добавляется вот этот вот, ну, фактически суффикс получается, который как будто бы эту форму русифицирует. Рашета улица в Удельной от домовладельца или домовладельца семейства Рашет. Сигалева или Сигалева в Шувалове – это от Сигаля, известного в Петербурге застройщика начала 20 века, который такими дачными проектами своими прославился. И везде, кстати говоря, называл в честь себя то улицу, то проспект даже какой-то, но вот уцелело только Сигалева или Сигалева. И Тосина улица – это тоже не от человека по фамилии Тосин, а от искаженной фамилии домовладельца, если не ошибаюсь, фон или просто Тоссен был такой. Ну вот как Лиштуков переулок из Листока таким образом опросторечился, таким же образом получилась и Тосина улица. То есть когда вот такие улицы начинают переворачивать, ну это понятно, что получается полная топонимическая бессмыслица, потому что получается улица имени непонятно кого. Вот. То есть насколько я лично толерантен и спокоен в отношении людей, которые не склоняют Колпина или Купчина, настолько я горячо спорю с людьми, которые точно так же спиной у рта и упрекая вашего покорного слугу и других почитателей этих исторических форм в неграмотности, безапелляционно заявляют, что это за дурь, почему Бармалеева улица, улица должна быть Бармалеева, а если женский род Бармалеева я, ну, понимаете, вот у людей мужской род умещается в голове, средний умещается, множественное число умещается. Женский род со словом улица не могут согласовать они никак. Ну, вот это великая сила топонимического шаблона, мемориального вот этого вот, который, значит, на нас в 20 веке обрушился. Там улица Ленина, Ленина улица, давайте, значит, перевернем, значит, Ленину улицу, Савушкину улицу и так далее. Ну, насчет украински, это вы потом мне, пожалуйста, скажите отдельно, что вы имеете в виду по этому поводу. Так, у нас перерыв сейчас, да? Ага, давайте прервемся немножко. Так, начинаем вторую часть нашей лекции. Вы на заставке видите замечательное произведение прикладного искусства в виде адресного знака. Это не фотошоп, это не шутка. Это на полном серьезе, на соседнем, можно сказать, доме, практически по этой набережной, на почти соседнем доме. После его реконструкции владелец повесил вот такую замечательную табличку. Вы будете смеяться, но я думал, что ну, человек просто как-то не в курсе, как-то что-то, может быть, что-то за что-то там у него там заскочило случайно в компьютере. Вот. Позвонил я в эту управляющую компанию, которая этим домом рулит. И говорю, слушайте, вам не кажется, что что-то лишнее у вас на табличке? Нет, не кажется. Слушайте, ну, говорю, вы как-то определите, все-таки улица или набережная? А что такого? Набережная, улица? Ну, как-то, набережная Шмидта? Ну, это же улица. Вот тут я уже сам впал, знаете, в ступор. Ну, к сожалению, ссылки на всякие нормативные источники по телефону не помогли. Взывание к каким-то коммерческим, так сказать, принципам тоже не помогло. У нас, говорит, и так хорошо квартиры продаются, и нам не нужно, значит, никаких улучшений в этом плане. Вот. Но через год активной переписки с участием районной администрации все-таки удалось убрать слово «улица» с этого знака. В чем вы можете убедиться, прогулявшись мимо этого дома сейчас? Такая маленькая победа здравого смысла. А что это иллюстрирует? Да? Это иллюстрирует очень интересную тенденцию, с которой тоже мы не собираемся мириться. Мы не толерантны к этой тенденции. Скажем так, когда слово «улица» у нас в наших топонимах начинает приделываться к различным совершенно статусным частям, которые уличными никогда не были. Что это такое? Вот, пожалуйста. Значит, здесь просто параграф приведен из правил русского языка 1956 года, а других у нас и нету с тех пор. Мы живем по правилам русского языка 1956 года. Где выделены красным географические названия, которые даже в том своде правил, посмотрите, пожалуйста, они имеют форму прилагательного, однако же видовое слово обособляется. Не магнитная гора, а гора магнитная. Не белая река, а река белая. И вошедший в, соответственно, во все газеты в 60-е годы остров Даманский, как он вошел, так он и остался навсегда остров Даманский, а не Даманский остров. Ну, сейчас на слуху, допустим, остров Русский у нас очень часто, да, из Владивостока. А в Петербурге, пожалуйста, обычно у нас все подобные названия имеют обычную последовательность. Каменный остров, Васильевский остров, но часто очень можно встретить остров Белый. Не Белый остров, да, а именно остров Белый. А что это такое? Что это за тенденция, которая даже в правилах русского языка, да, соответственно, была замечена? Хотя, обратите внимание, на зеленые топонимы. Там, где они уличные, они все абсолютно согласованные, и видовое слово занимает в словосочетании то место, которое должно занимать. Да? Если у вас в форме прилагательного согласования Маховая улица, но улица Горького, Комсомольская площадь, но шоссе энтузиастов, Площадь Восстания, но Большой Каменный мост. А вот что нам говорят правила русского языка. Что в названиях улиц и подобных объектов городской среды литературная норма не допускает обособления видового слова. Неграмотно набережная Дворцовая. Соответственно, возвращаясь к последней теме, затронутой нами, улица Опочинина – это неправильно, в том числе и с точки зрения формальных правил. Да? Однако, что происходит в быту? Из таких вот, скажем так, канцелярских источников, назовем это так, как говорится, да, русский язык засоряется канцеляризмами. И вот один из видов такого засорения – это как раз неоправданное обособление слова «улица». Вы очень часто можете видеть в рекламных объявлениях, где, допустим, указываются адреса нескольких торговых точек. Тут как бы есть две ошибки такие основные. Составитель такого объявления, он иногда пытается каким-то образом унифицировать последовательность основной и статусной части. Вот он пишет: Садовая улица, Невский проспект, Маяковского улица. Не улица Маяковского. Либо пишет наоборот: улица Савушкина, улица Яхтенная, переулок Апраксин, поле Марсова и так далее. Вот. Соответственно, если человек не знает, как нормативно пишется у нас конкретный топоним, да, он иногда хочет такую унификацию произвести. Но очень часто человек пишет правильно Невский проспект, и он пишет улица Маяковского, и он пишет Марсово поле, но при этом он пишет улица Садовая. Улица вылезает вперед самым безбожным образом. Какие тому есть, соответственно, объяснения? Во-первых, это то, что у нас нет в русском языке отдельного слова, которое бы обозначало вот этот вот эфемерный вид городского объекта, который обозначается как будто бы общим словом «улицы», на улицах города. Да? Но в то же время улица – это разновидность статусной части наравне с переулком. То есть получается, что это одновременно все вот это вот вместе, массив вот этот городской огромный, переулков, проездов, бульваров, аллей, шоссе, дорог, проспектов. Это все улицы. И человек по принципу вот этого вот географического обособления, да, он вид этого объекта глобальный, он начинает ставить в начало. Чем это плохо? Это тоже можно сказать, что это объективное, что-то в этом есть, да? Потому что это вот такой глобальный вид городского объекта. А плохо это то, с чем мы боролись с Опочининами и с Бармалеевыми. Если написано «улица Садовая», то, наверное, не возникнет вопросов, как ее склонять. Да? В конце концов, жил человек рассеянный на улице Бассейной, и ничего с ним не случилось. А вот если у нас будет везде стоять улица Бармалеева, то, соответственно, с Бармалеевой можно будет попрощаться очень быстро. Поэтому топонимическая комиссия очень трепетно и нервно относится вот к таким вот инверсиям, которые формально даже противоречат правилам русского языка. Но напор канцелярский очень силен. Потом, если вы откроете свой паспорт, вы увидите штамп о месте регистрации, а в штампе увидите сокращение УЛ. Неважно, на проспекте вы живете, в переулке или на шоссе, все равно там будет УЛ. УЛ – Невский проспект. УЛ какой-то. Да? И вот этот вот полицейский, так сказать, милицейский канцеляризм, он приводит к тому, что люди пытаются вот это вот видовое слово «улица» приделать вообще абсолютно ко всему. Пожалуйста, своими глазами видел, к сожалению, сфотографировать не догадался, не могу вам показать номерной знак «улица Малая Каштановая аллея». Масло масляное. А вот этот пример, он как раз нас и возвращает сюда же. Да? То есть человек думает, ну, набережная – это набережная, ну, улица же, да, вот давай-ка я напишу вот так вот. Вот, вот, ну. Ой, вот такая беда у нас с уличными этими самыми топонимами. А каждый, кто хочет убедиться в том, какая последовательность, а не просто нормативное написание самих, что называется, слов, но какова последовательность самонормативной статусной основной части каждого уличного топонима Санкт-Петербурга, может обратиться к реестру наименований элементов уличной дорожной сети. Тоже безобразное совершенно канцелярское название. Раньше он назывался просто «Реестр названий объектов городской среды». А он расположен на сайте Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Ну, в юридических базах, в открытых тоже вы можете по этому номеру найти. Номер 117 от 6 февраля 2006 года. Вот, текст его также выложен и в разделе «Топонимическая комиссия» на сайте spbculture.ru на Комитета по культуре. Вот, и там вот эти вот топонимы, им посвящен отдельный абзац. Они все отдельно перечислены в форме притяжательного прилагательного женского рода. А интересно, что у нас нет аллей в такой форме, не осталось. Была удивительная такая ситуация, произошла на Каменном острове. Была там Лесина аллея. Ну, какой-то тоже местный маленький землевладелец по фамилии Лесин. Обычное абсолютно слово происхождения. И каким-то несповедимым образом в середине 20 века она превратилась в аллею Лессинга. Ну, это то, что в средние века называется ошибка переписчика. И вот топонимисты тоже встали перед такой сложной задачей. Да? Значит, вроде бы как ошибка такая глупая достаточно, да, дурацкая, но в то же время это стихийное изменение, да? А мы любим стихийные изменения в названиях, вот. И вы знаете, вот у Льва Васильевича Успенского был такой чудесный термин для подобных топонимов, он называл их эрратоним, от латинского эрата – ошибка. Вот. А, в общем, следуя Льву Васильевичу, топонимисты не стали инициировать никаких изменений в аллее Лессинга, и вы на карте Каменного острова до сих пор можете ее видеть и недоумевать, кому в середине 20 века понадобилось увековечивать немецкого романтика. Так Березовая аллея – это Березовая аллея. В ее форме ничего интересного нет, с нашей точки зрения, с точки зрения текущей нашей темы. Вот. Они друг другу перпендикулярны, с первой и второй Березовой. Далее. Так, на чем мы остановились? Форма, ага. Я прекрасно понимаю, что там лонгодиспансер, но форма названия прилагательная, полная Березовая аллея, понимаете? А, вы хотите сказать, что там повесили такую табличку? Вот красавцы. Заносим это в наш черный список. А теперь смотрите, набережная была Тучкова. Тучкова набережная была до 1952 года в городе Ленинграде. В черном для нашей топонимии, и не только топонимии, в 1952-1954 годах, переименовали ее в набережную Макарова. И таким образом... Еще одно притяжательное название женского рода у нас исчезло с нашей карты. И вот видите, да, остались только в форме улиц. Так, теперь давайте посмотрим на маленькую подборку. Если вам видно, а если чего-то почитать не можно, говорите. Не все это из Петербурга. Но некоторые настолько поразительные находки топонимические, что я не мог их не привести. Вот, пожалуйста, улица Полуправды. Очень показательное название. Гоголя 2. Великолепный креатив. А вот, значит, такое маленькое хулиганство, которое даже не сразу заметишь его смысл. Логотип знаменитой жевательной резинки «Love is» – «Любовь – это видите там, да, Лавистский переулок. А, значит, наш замечательный карикатурист Ларичев такую топонимическую тему затронул. Она вообще глубока, как океан. Как действует на людей название улиц? Да? То есть, если кто-то вот буквально говорит, да, я такой, потому что я живу на улице Ленина, я хочу его вот к этой карикатуре, так сказать, отправить, да, и подумать, кто же тогда живет на Малой Морской. Значит, вот теперь посмотрите на улице, например, улицы Зосимова, что бывает, когда благие намерения оборачиваются известно чем. Муниципалы города Кронштадта решили снабдить советские названия пояснительными табличками с историческим вариантом. Но, во-первых, ошиблись жестоко в русском языке, артиллеристская улица написали. Во-вторых, совершенно непонятно, откуда они взяли это название, потому что улица на самом деле была Александровская или даже Александровский бульвар. Далее, тоже чье-то фантастическое произведение с Крестовского острова попало сюда благодаря своей красивому, так сказать, названию «Улица лунных кошек». Ну вот у нас так петербуржцы шутят иногда. С чем связан этот проект, мне выяснить не удалось. А вот, пожалуйста, творчество чиновников во всей красе. Кто может прочитать без запинки, это «Сквер имени лауреатов конкурса «Женщина года». Но практически имени позора палачей Карла Липкнехта и Розы Люксембург, только на современный лад. На самом деле это не что иное, как всем известный Рощинский сад. Ну, те, кто установил эту табличку с большой помпой, видимо, не знали об этом. И вот у нас такой памятный знак в Рощинском саду стоит. Вот даже не знаю, вот скажите, бороться вообще за то, чтобы его сняли, или оставить в назидание поколениям? Вот не знаю. Значит, вот маленький пример, их много на самом деле, но наглядно я нашел только один, да, что бывает, когда в спешке набиваются маршрутные доски, причем, видимо, людьми тоже не очень знакомыми с петербургскими, да, улица Егашика у нас получилась, вот. А еще один замечательный креатив, не из Петербурга, а из Янина, ну, это практически Петербург, улица Шестого подвига Геракла. А если не ошибаюсь, он относится к расчистке Авдеевых конюшен. А этот креатив создали, в отличие от лунных кошек, его творцы известны. Это ученики конно-спортивной школы, которая находится у нас не то в Колтушах, не то в Янино, под Петербургом. Очень остроумно, по-моему. А счастливые новоселы Ласточкиного гнезда, который у нас теперь гнездится на окраине Невского района, в Уткиной, даже за Уткиной заводе, в Русановке. А смотрите, какую они сделали прекрасную табличку. «Малый собачий мост». Вот. Ну, как-то вот даже не знаю, почему именно «малый» и где находится «большой», но звучит довольно гармонично. «Ласточкино гнездо», «река Утка», «Малый собачий мост», то есть такая, в общем, тема, так сказать, стихийная топонимика. Вот внизу, пожалуйста, вы видите примеры этого безобразного, то, что вот улица, да, вы сказали, вторая Березовая аллея, да, улица третья линия первой половины. Как будто мало и так, так сказать, слов в этом названии, решили для верности еще улицей все это дело снабдить. Улица, дорога на Трехтанные острова. Дор – это дорога. Да, чтобы вы знали, а тоже, значит, великолепное совершенно творчество, да, вот, а смотрите, вот это вот опять от правды нам никак не уйти, да, это уже не полуправда, это полная правда, а историческая табличка середины 20 века из города Колпино, улица Правды, разумеется, да, но я могу предположить, что кто-то эту табличку делал, у него в голове было полное название «Улица имени газеты «Правда». И таким образом она сократилась до «Улица Правда». А вот творчество народное, которое нам греет душу, говорит о том, что не только замшелые какие-то мечтатели мечтают о возвращении названий исторических, а что вполне современные люди, да, давно хотят вернуть Большую Дворянскую за место улицы Куйбышева и даже вешают соответствующие домовые знаки. Вот. пожалуй, по поводу этого домового знака мы не будем обращаться в районную администрацию, хоть он и неофициальный. Слева внизу вы видите примеры как раз полной инверсии. Да? Значит, соответственно, Ленина улица у нас таких нету в списке наших кратких притяжательных. Это должна быть улица Ленина. А вот Ольгину улицу, да? Почему такой дизайн номерных знаков топонимисты не очень любят в виде этих домиков, да, черненьких? Они очень красивые, конечно, и местами они очень такие аутентичные и уютные, но на них практически невозможно правильно написать название. Потому что если писать Ольгина улица по дуге, то совсем будет мелко и непонятно. А так мы опять приходим к тем же самым улице Ольгина, улице Бармалеева и так далее. Вот. Ну и самый свежий пример – это уже из области переводчиков, да, которые у нас отличились, правда, не на уличных указателях, не на домовых, вернее, а просто на указателях направлений. А тоже, значит, человек обособил улицу парадную вместо парадной улицы и снабдил ее каким-то странным, на мой взгляд, переводом. Ну, я, конечно, не профессиональный переводчик, вот, но мне кажется, что Main Street по-английски все-таки означает немножко другое. И, как бы то ни было, вы можете сходить в парадный квартал к Хирочной улице и убедиться в том, что этот знак там висит на месте. Вот. Значит, соответственно, чему служат все эти иллюстрации? Да? Они служат тому, что все наши усилия, которые мы прилагаем для популяризации правильного употребления топонимов, они будут бессмысленны и бесполезны и бесплодны, если в наглядных вот этих вот отображениях, которые мы видим на адресных знаках, на указателях остановок, которые мы слышим в общественном транспорте из, так сказать, официальных, да, репродукторов, вот, если они не будут следовать вот этим самым нормативам. Вы удивитесь, но, к сожалению, за долгие годы существования этого нормативного реестра не все городские службы осознали его значимость и, так сказать, проявляют желание им руководствоваться. Но я надеюсь, что, по крайней мере, вас, уважаемые слушатели, мне удалось немножечко отвратить, если у кого-то было такое желание улицу ставить вперед Садовой, все-таки немножко от этой практики отойти и не пропагандировать такую инверсию, которая провоцирует печальные последствия для наших кратких прилагательных. А вот в перерыве задавали мне вопрос по поводу ударений. К сожалению, я не рискнул просто-напросто затронуть эту тему в своей лекции по одному простой причине. В очень большом количестве случаев просто-напросто невозможно, даже усилиями специалистов-топонимистов, выяснить, какое именно ударение принять за нормативное. Я вырос в Семенцах, на Подольской улице. Соседнюю улицу моя семья, моя дедушка и бабушка и все в нашем доме назывались Серпуховская. Но кто-то, услышав это, удивится и скажет: да вы что, вы откуда вообще приехали, граждане? Серпуховская, конечно, улица должна быть. Вот. Да, вот такая была традиция на Подольской улице. Да? Может быть, тот, кто жил на Серпуховской, называл как-то по-другому, но у меня там жил одноклассник, и тоже с тем же успехом он в тот же самый слог ударял. Вот. Сигалева и Сигалева, пожалуйста, я приводил вам пример, тоже, к сожалению, здесь нельзя какой-то нормативный вариант произвести. Но есть распространенные случаи, которые, что называется, являются эталонными, и на которых топонимисты стоят насмерть. Это в первую очередь название Аничкова моста и Аничкова дворца. Мы настаиваем, что историческое ударение здесь на «и», а не на «а». И можем это доказать, например, процитировав стихотворение известной юмористки российской Тэффи, в котором лирическая героиня проходит через мост Аничков. посреди реки Фонтанки. Шагом медленным проходит дева, служащая в банке. Ну, к сожалению, ни на что другое пока сослаться невозможно, кроме устной традиции и вот этого вот поэтического примера. Если у вас, уважаемые слушатели, есть, так сказать, аргументы в пользу другого употребления, вот, пожалуйста, сообщайте в топонимическую комиссию, но пока топонимисты не склонны отказываться от такой вот, такого ударения. Также много очень вопросов вызывает букет наш топонимический, связанный с Матисовым островом, мостом и каналом, который находится в совсем другой части города, в Константинопольском районе, но тоже такую же форму названия имеет. Соответственно, мы считаем, что все это название произошло не от французского импрессиониста, а вовсе даже в части острова и моста от финского имени. А даже сначала Матисова деревня там, соответственно, была. Сам-то этот финн достаточно легендарная личность. Любили о нем писать, что это какой-то мельник Матис, которому там Петр чуть ли не лично подписью остров этот пожаловал за верную службу. Ну, вот историки такого финна пока не нашли. Так и такой дарственный. Была такая легенда среди петербургских краеведов. Но финское происхождение этого топонима не подлежит сомнению никакому. И следует, конечно, его поэтому ударять на первый слог. А что касается канала, то там, согласно изысканиям тоже, значит, известных краеведов, некто Матисин владел участком в XIX веке. И, соответственно, с такой небольшой переозвучкой форма названия канала закрепилась в виде Матисов. И тоже, соответственно, ударение хорошо бы делать там на первый слог. Опять-таки в краеведческой литературе попадаются какие-то странные упоминания какого-то шкипера Матиса, который в этот канал якобы заходил в XVIII веке. Но я должен разочаровать тех, кто воспринял это за чистую монету, потому что в XVIII веке никакого Матисова канала не было. Он был устроен только в веке XIX. Так, ну, уважаемые слушатели, я чувствую, что нужно на ваши вопросы ответить. Вот, пожалуйста, задавайте. Я слышал много комментариев, которым не мог уделить достаточно внимания. Спрашивайте, что вас интересует. Ой, еще один ужасный вопрос. Слобода происходит от полка. Полк происходит от фамилии полковника. Полковник у нас колтовской или колтовский? Тем более, что... кстати говоря, когда переименовывали мост в 1952 году, соответственно, Лазаревский мост, значит, в одном из источников его предыдущее название звучало как «Колтовской», но в другом источнике «Колтовский». Поэтому здесь, по этой форме, тоже однозначно, к сожалению, я на ваш вопрос не могу ответить. Вот. Один из тех многих случаев, когда пока ни к одному варианту склониться невозможно. Так, ну раз вопросов нет, я тогда... Да. Нет, не так же они выглядели. Они больше напоминали вот это вот творчество с Гоголем, да. Значит, были и такие таблички, были и квадратные. Вот. Но, вы знаете, вот форма домика, она практически прошла через весь советский период. До 70-х, до конца 70-х, может быть, годов, когда воцарились белые, которые, вы помните, наверное, все, такие угловые фонари с подсветкой. Вот. И они воцарились буквально везде, за исключением Невского проспекта. А на Невском проспекте еще одна интересная форма советская была сохранена, которая, кстати, тоже была на многих улицах в центре. Такая таблетка с зеленым фоном, с черными буковками. Вот, но вот, может быть, я пристрастен, но на мой вкус, честно говоря, ни один из этих видов знаков, он не может служить нашим топонимическим целям так, как современный. Почему? Потому что только на этом знаке можно правильно, полностью и в нужной последовательности указать название. Домики очень красивые и симпатичные, но на них очень мало места. Там приходится тесниться все время, и улица всегда вылезает вперед, как правило. Вот. А что же касается спальных районов, так называемых, тут у нас случилась большая беда, как раз одновременно вот с установкой такого рода табличек. А были в середине 2000-х годов прекрасные поставлены во всем городе таблички с белым фоном и синими буквами. В районах, скажем так, переходных и периферийных. И вот, не знаю по какой причине, одновременно с установкой вот такого дизайна в центре, в трех районах, в Невском, Фрунзенском и в Московском, похожие стали ставить таблички. Они меньше, во-первых, гораздо, чем те были старые с белым фоном. А на них безобразно совершенно шрифт показывается. Вот здесь вот, если вы обратите внимание, ну просто пройдетесь, да, как правило, плакатный способ применяется. То есть название растягивается пропорционально на все, более-менее на все поле этого знака в историческом центре. В Невском, Фрунзенском и Московском районе там как-то очень механически к этому делу подошли, вот, и поменяли хорошее не на лучшее, а просто на какой-то ужас полный. Вот. Но в других районах вроде бы еще эта мода не проникла, и, соответственно, спальные районы пока у нас более или менее отобличены прилично. Но вообще эта тема очень больная. Почему? Потому что по существующим порядкам и нормам в Петербурге, это ответственность не города, не района, не муниципалов, а всего лишь навсего собственника данного жилого или нежилого здания. Ну, соответственно, если это жилое, то многоквартирное, то это управляющая компания. Если это просто какой-то коммерческий, соответственно, проект, это владелец этого проекта. Вот. И множится вот такого рода, и вот с, прошу прощения, с улицей третьей линии и с улицы Дорогие Трухтанные острова, и управы практически на это дело найти сейчас очень и очень трудно. Хотя в некоторых случаях обращение в районную администрацию помогает, ну, в таких наиболее вопиющих. Это что касается текущего состояния знаков адресации.
Угу.
Ой, это ужас, просто, не знаю, вы мне режете прямо душу по-живому. Регламент есть, на каждом доме должны располагаться. Но я еще раз повторяю, да, что это ответственность собственника конкретного дома. Можно его оштрафовать, да, можно оштрафовать. Ну, видимо, в каких-то случаях руки до этого доходят, в каких-то нет. Вот. А самое-то ужасное, знаете, что произошло? В историческом центре позбивали в период установки вот этих вот новых знаков, зачем-то позбивали квартальные указатели. И стало, вы знаете, вообще интересно. Вот идешь по Большому проспекту Петроградской стороны, но угол этой самой Бармалеевой улицы. Вы не увидите там нигде указания на то, что это Бармалеева улица, на доме, на самом. А знак, он может висеть где-то там сбоку. Ну, дом достаточно длинный, там арка где-то имеется, ну, обычно рядом с аркой, да, он вешается в исторических кварталах, да. Вы даже не увидите его с Большого проспекта. То есть люди полностью утратили ориентир, при этом непонятно совершенно никаким актом нормативным это не предусматривалось. То есть это в чистом виде эксцесс исполнителя, говоря уголовным языком, вот, за который никто ответственности так и не понес. И все обращения в комитеты городские, верните нам квартальные таблички, они, в общем, скажем так, мягко игнорируется до настоящего момента. Вот это наиболее, конечно, неприятное, наряду с полным отсутствием в некоторых местах, да, этих указателей, наиболее неприятные последствия. Потом, когда этот регламент новый выпустили, значит, собственник сказал: хорошо, я собственник здания углового, да, у меня официальный адрес один, да, у каждого здания у нас теперь нынче не два, не три, а один адрес. Раньше было хорошо, адрес такой у жилищников и три милицейских. На три улицы дом выходит, по трем улицам адрес имеет. На каждой стороне висят соответствующие знаки. Можно, по крайней мере, ориентироваться. Хотя тоже это свои сложности вызывало, да, но для общей городской ориентации это было лучше. Теперь собственник вешает с той стороны дома, куда его официальный адрес выходит, одну единственную табличку, а на остальные никто даже с него спросить не может по закону, а что у тебя, так сказать, на остальных сторонах. И многие люди, которые пеняют на то, что вот у вас на этом доме нету таблички, на этом нет таблички, они просто не заходят за угол, да им это, в общем-то, и не нужно, да, вот где могут, к своему удивлению, такую табличку обнаружить. Потом пошла мода, допустим, каким-то большим организациям, вот военно-медицинская академия на Боткинской улице. Огромный квартал, который ограничен Боткинской, улица Академика Лебедева, Большим Самсоневским и Пироговской набережной, имеет сейчас один единственный адрес. То есть весь этот комплекс зданий ВМА, военно-медицинской академии, он имеет один адрес, по-моему, по улице Академика Лебедева. А может, по Боткинской, ну, неважно. Вы представляете, ну, это просто чудовищно, да? То есть вы можете ходить кругом вот этого огромного квартала и не понимать, собственно говоря, на какой улице вы находитесь. Вот. Вот это все у нас, так вот у нас все и происходит. К сожалению, не очень хорошо. Но топонимисты в этом плане, да, что могут сделать? Они могут хотя бы бороться за то, чтобы те знаки, которые висели, хотя бы висели с правильным написанием. А все остальное, уважаемые жители города, кстати говоря, сейчас есть прекрасный инструмент, который иногда даже работает, портал «Наш город», «Наш Санкт-Петербург», куда можно сообщить в том числе и об отсутствии адресного знака на конкретном доме. Есть такая функция, очень удобная. Это не поможет в данном случае. Официальное обращение не поможет. Нет смысла писать. Вот. Ну, в общем, вот, да, такая грустные какие-то, да, мы темы затрагиваем. Вот. Но, как бы это сказать, при всем иногда наплевательском отношении городских коммунальных служб, все-таки то, что от нас зависит, да, это правильное употребление наших петербургских названий. Вот, то, что мы можем, скажем так, в своем кругу обеспечить, вот, и, может быть, в каких-то случаях даже пропагандировать. А я повторюсь, да, что я очень снисходительно отношусь к тем людям, которые стоят на несклонении топонимов в среднем роде, да, но не склонен, соответственно, потакать людям, которые игнорируют правила склонения вот этих наших Бармалеевых, Ольгиных и прочих опочиненных улиц. Конечно.
Вот на ваш взгляд, насколько уместно употребление, например, вот улица 19-я, не улица 21-я?
Ну, если следовать все тексту моей лекции, это абсолютно неуместно. Это... Слушайте, так вот, это и есть вот та самая болезнь, о которой я упомянул, да, а попытка снабдить видовым словом любой топоним. Человек открыл паспорт, увидел там УЛ, седьмая линия, и все, и пошел по УЛ седьмой линии. Так что, пожалуйста, вы такие попытки тоже пресекайте, ссылаясь. Если вам будут говорить, с чего вы это взяли, вот есть официальное постановление правительства Санкт-Петербурга, в котором все эти топонимы указаны в в том виде, в каком они должны быть. Да, вопросы разъяснили. Да. Да. О, какой хороший вопрос. Еще на пару часов. В общих, пожалуйста, могу рассказать. Вообще говоря, экспертный, скажем так, подход, да, к принятию решений в городской топонимике, он еще с дореволюционных времен в Петербурге у нас был реализован. Люди, которые в городской управе, это аналог нынешнего исполкома, да, при городской думе, занимались присвоением названий, они частенько запрашивали мнение общества ревнителей старины, особенно когда речь шла о присвоении названий в какой-то сложившейся исторической застройке или, не дай бог, о переименованиях каких-то. Вот. Я должен сказать, что общество ревнителей старины, оно так достаточно твердо стояло на вот этой вот позиции сохранения сложившейся топонимической окружения. Вот. И в советское время аналог топонимической комиссии был в полном, пожалуй, виде возрожден только в 60-е годы, в 1960-е. До того управление по делам архитектуры занималось практически вопросами топонимии и готовила разные предложения. Вот. И так вот повелось с 60-х годов, что этот экспертный орган функционировал при подразделении исполнительной власти городской, которая отвечает за вопросы культуры. То есть возглавлял его всегда зампред исполкома или руководитель управления исполкома, который отвечал за культуру с тех самых пор. В 1991 году наш исполком свое существование прекратил, и Ленсовет утвердил, собственно говоря, топонимическую комиссию практически в современном формате. Туда вошли как раз очень многие люди, которые делали большую работу в середине 80-х годов по подготовке возвращения названий исторических в Санкт-Петербурге. Первым председателем топонимической комиссии был академик Панченко. Ну, человек, который, можно сказать, вынес на себе во многом большую часть возвращений, которые удалось произвести в первой половине 1990-х годов. Вот. Конечно, при активнейшем участии других энтузиастов, некоторые из которых до сих пор в топонимической комиссии работают. Ну а современный состав комиссии, он функционирует опять-таки при Комитете по культуре правительства Санкт-Петербурга, возглавляет по должности его, как и в советские годы, вице-губернатор, который отвечает за вопросы культуры. Комиссия собирается примерно раз в полгода, то есть получается два раза в год. Вот. И основная деятельность ее сейчас связана по большей части все-таки с присвоением названий новых, потому что активное пространственное развитие города продолжается, то тут, то там на пустом месте совершенно возникают новые кварталы, которые требуют новых названий улиц. Вот. Что касается возвращения исторических, ну, как вы знаете прекрасно, процесс этот у нас сейчас заморожен в очередной раз и заторможен. И до прохождения сентябрьских выборов по этому поводу вам никакая топонимическая комиссия ничего не скажет. Будет это у нас происходить еще в городе Санкт-Петербурге? Вот. Или мы опять на долгие годы этот вопрос оставим. К сожалению, в последние годы очень реанимировалась такая вот, скажем так, политика активной мемориализации, я ее назову, вот, которая даже в чем-то советский накал превосходит. То есть подавляющее количество обращений в топонимическую комиссию связано с требованиями, даже не с просьбами, а с требованиями срочно увековечить того или иного выдающегося человека в городской топонимике. Вот. Очень часто эти требования не сопровождаются конкретными предложениями, потому что заявители полагают, что вы топонимисты, вам виднее, тут, мол, дескать, это ваша работа. Вот. Наше дело поставить задачу, а ваше дело ее выполнять. То есть мысль о том, что какая-то фамилия в принципе не приспособлена для того, чтобы украсить собой карту города, при всех, может быть, достоинствах этого человека. Вот. Я помню обширную переписку топонимической комиссии с родственниками покойного депутата по фамилии Шелищ. Первая буква «Ша», последняя буква «Ща». Они были убеждены в том, что его заслуги достаточно для того, чтобы улицу или, там, может быть, сквер на худой конец назвать «Сквер Шелища». Ну, понимаете, ну вот, ну как вот, да, вот. Вот так. Потому что вот этот штамп советский топонимический о том, что главная и единственная функция топонимии состоит в увековечивании как можно большего количества людей, он никуда не делся, а в последние годы он расцвел совсем каким-то пышным цветом. И маленьким чудом на этом фоне выглядит отказ от присвоения аэропорту Пулково имени выдающегося человека. Если вы в курсе этой внезапно свалившейся на нас инициативы, вы помните, что в прошлом году практически решен был вопрос о том, что к названию аэропорта Пулково будет приделана еще какая-то выдающаяся персона. Но в том числе и топонимическая комиссия, надо сказать ей спасибо, сказала свое слово, непонятно, насколько оно именно было услышано. Вот. И петербуржцы, конечно, выражали свое, мягко говоря, недоумение этой инициативой. И, к счастью, по крайней мере, на текущий момент, от дополнения названия аэропорта Пулково каким-то образом отказались. Вот вам пример, пожалуйста, достойной деятельности топонимической комиссии, которая, вопрос подавался уже как практически решенный, все-таки нашла в себе мужество встать и сказать, что, вы знаете, король-то голый в данном случае, да, и не всякая инициатива мемориальная заслуживает того, чтобы воплотиться на практике. Но есть очень много людей, которые нашу, карту, вообще говоря, местности, да, воспринимают как какую-то пустыню топонимическую, которую нужно уставить как можно большим количеством вот этих вот стендов, да, с передовиками производства. С тем же самым Пулковым прекрасный был аргумент, который всех ввел в ступор. Пулково – это же какое-то случайное название. Да, случайное название. Что такое Пулково? Ерунда какая-то. А вот то ли дело аэропорт имени Петра Великого. Ну, к счастью, Петра Великого у нас Воронеж забрал, потому что в городе Воронеже больше людей в абсолютном количестве проголосовало за Петра Великого. Теперь у них они счастливые обладатели аэропорта Чертовицкое имени Петра Великого. Вот так он называется. Вот. Вот так и живет топонимическая комиссия. Самая большая проблема, пожалуй, да, это диалог с теми людьми, которые находятся на принципиально других, так сказать, не на культурно-исторических, да, позициях в отношении топонимии, а вот на позициях такой агрессивной мемориализации, вот, и которые все время норовят поставить топонимистов в обязанное положение, но трудно очень спорить, понимаете, даже человек приходит, он, допустим, всю жизнь собирал материалы про какого-то героя. И даже мы не будем рассматривать крайние случаи, когда, кстати, героизм героя, он существует только в воображении данного человека. Это действительно выдающаяся личность. Да? Но либо вот фамилия, да, не совсем произносимая, либо фамилия произносимая, но нету связи с каким-то конкретным местом, да, куда он его хочет предложить, или вообще в городе трудно, значит, найти какую-то связь. А топонимическая комиссия, она стоит сейчас, продолжает, я надеюсь, стоять на простом принципе. Всякое название должно быть привязано к местности. Вот хоть какая-то связь, но быть должна. А, может быть, это тема просто общая. Да? Человек не жил там в каком-то спальном районе, но тема общая топонимическая этого района, допустим, культура. Вот тогда здесь можно поместить какого-то поэта или писателя. Здесь тема, допустим, в Красносельском районе защита Ленинграда. Да? Значит, здесь можно поместить какого-то защитника Ленинграда. Ну, грубо говоря, вот пытается соблюдать принцип, да, наши топонимисты, что очень удивляет и раздражает людей, которые считают, что в любом месте может быть любой человек, причем, как говорится, еще и конкретного человека должно быть много. То есть назвали, допустим, сквер имени Федора Углова, недалеко от Первого медицинского института. Значит, ну, скверов у нас много безымянных, как вы знаете, да, их там несколько тысяч сейчас в законе насчитывается, неисчерпаемая практически зеленая кладовая для разного рода увековечиваний. Ну, назвали и назвали. Так что же вы думаете, не прошло и двух лет, как те же самые инициаторы приходят в академическую комиссию и говорят, вы знаете, сквера нам что-то маловато для такого выдающегося человека, давайте-ка мы вот половину улицы Рентгена возьмем и переименуем в улицу Федора Углова. Зачем, почему, ну как почему, ну надо же, понимаете, да, то есть говорим на разных языках просто с людьми. К сожалению, вы знаете, бывают случаи, которые, ну, просто огорчают, без всяких кавычек. У нас есть очень много названий в честь Дмитрия Сергеевича Лихачева, человека, который для современного понимания топонимии, ну, может быть, больше него не сделал никто. То есть весь вот этот вот принцип культурно-исторический, да, это его работы, это конференции, которые он организовывал еще на союзном уровне в последние, в 10-е годы, да, и в начале 90-х. Вот, значит, у нас есть аллея академика Лихачева, у нас есть площадь академика Лихачева, у нас есть сквер академика Лихачева. Ну что же, люди обращаются и пишут в Помещенскую комиссию. Вот, всего этого недостаточно, давайте новый парк, который у нас, кажется, должен появиться вместо судебного квартала, да, вот. Давайте его тоже, значит, сделаем парком имени академика Лихачева. Ну, и не найти, понимаете, как-то точек соприкосновения, чтобы объяснить свою позицию. Вот, но пока, после известного эксцесса 2016 года, каких-то грубых насилий в топонимической области, в городе Санкт-Петербурге, не происходило. Это большой плюс. Так что топонимисты каким-то образом от совершенно безумных предложений все-таки отбиваются с тех пор. Вот вкратце. Будни топонимической комиссии.
Спасибо. Я хочу рассказать, что следующую среду у нас...